только у нас.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». В студии заместитель директора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. И я рад представить нашим слушателям уважаемого гостя, экс-премьер-министра Украины, руководителя комитета спасения Украины Николая Азарова. Николай Янович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Янович пришел в «Комсомольскую правду», чтобы представить здесь свою новую книгу. Она называется «Уроки Майдана». 2 года назад он уже представил свою книгу, которая называлась «Украина на перепутье». Но теперь, похоже, перекресток пройден, и путь Украины определился. Каков он?
К сожалению, путь Украины, тот, который определили организаторы государственного переворота, их западные хозяева, это создание антироссии, реализации проекта, направленного против России. Это привело к тому, что разрушается экономика страны, нищает население. И, по сути дела, это путь в никуда. Потому что Европейскому Союзу Украина ни в каком виде не нужна. И, так сказать, совершенно очевидно, все лидеры Европейского Союза заявили, что в ближайшие 25 лет ни про НАТО, ни про ЕС даже разговора никакого не будет. Так возникает тогда вопрос, а тогда как Украина будет развиваться? Где для нее рынки? С кем она будет работать, взаимодействовать? И вот итоги вот этих 3 лет... для экономики очень страшные, потому что в 2013 году экспорт страны составлял там больше 92 миллиардов долларов, а сейчас сократился до 35, то есть почти в 3 раза, то можно себе представить, что со страной происходит, что происходит с населением. Поэтому это путь в никуда. Более того, хунта развязала военный конфликт. Это братоубийственная война, гражданская по своему характеру, в которой граждане Украины противостоят гражданам Украины.
К сожалению, я конца края это не вижу, и никто не видит. Минские соглашения, на которые возлагались столько надежд, не выполняются Киевом категорически. Они ставят все с ног на голову и подходят к этому соглашению как к меню. Вот это я беру пункт, границу под мой контроль, а выборы нет, это потом, это я не беру. Можно ли считать, что Минск-2 умер, или все-таки какая-то надежда остается?
Ну, это единственный документ, который, в общем-то, подписан, и который содержит реальный план урегулирования конфликтной ситуации на Украине. Но надо понимать, что само сейчас киевское руководство, а чуть ранее и американские хозяева, не были просто заинтересованы в реализации. В парламенте, так называемом, Украины, нет ни одной политической силы, которая выступила за реализацию минских договоренностей. Президент, так называемый Порошенко, только и делает, что занимается обвинением России в якобы невыполнении этих минских соглашений, а на самом деле никаких усилий абсолютно не прилагает для реализации.
Вот вы не случайно сейчас сказали «американские хозяева». Вы, Николай Ильич, действительно полагаете, что нынешняя Украина – это проект, созданный прежней администрацией США?
Ну, однозначно. Во-первых, я это наблюдаю, скажем, не один год. Это, скажем, начиная с 2000 года стало проявляться. В Украине работает более 350 различных неправительственных организаций, которые финансируются либо напрямую из Госдепа, либо финансируются так называемыми фондами Сороса, там какими-то организациями непонятными. И ведь Виктория Нуланд, которая до недавнего времени работала зам государственного секретаря, она же даже не скрывала, она в Конгрессе заявила, что мы истратили 5 миллиардов долларов на поддержку украинской демократии. Но возникает вопрос, значит, кто эти 5 миллиардов видел? Вот я, например, как министр финансов, как премьер-министр, там, как первый вице-премьер, я не видел, куда пошли эти деньги. Они пошли исключительно на подготовку вот той самой так называемой украинской элиты, которая является откровенно русофобской, откровенно антироссийской, да, откровенно антиукраинской, потому что все те решения, которые принимаются, они направлены, прежде всего, против украинского народа. Ведь украинскому народу стало жить хуже при реализации вот этой политики.
Я думаю, что американцам нет дела, на самом деле,
абсолютно
до украинского
народа.
Видимо, Украина нужна как плацдарм, как буфер некий геополитический против России. Вот основная
конечно,
задача.
Конечно, это ну, совершенно очевидно. Расширение НАТО на восток, включение в НАТО Болгарии, Румынии, Прибалтики, Польши, Словакии, Венгрии, а теперь уже, там, положим, Украина, там, Грузия и так далее, если это произойдет, это приближение этого блока уже, будем говорить, на подступы к Москве. Это очень серьезный вопрос. Если в свое время Сталин отодвинул внешнюю границу Советского Союза там, до Германии Восточной, да, то сейчас за это время западные государства, они, прямо скажем, в основе своей политики ставят агрессивную политику против России. Они практически придвинулись на расстояние, опасное для уже существования самой России.
Как думаете, Николай Иванович, с приходом новой администрации в Белый дом, будет ли меняться что-то в подходах Вашингтона к ситуации на Украине?
Надежда есть, если Трамп проявит силу характера своего, решимость, волю при реализации той политики, которую он неоднократно говорил, да и в последнее время говорил, о том, что он попытается для начала найти компромисс с Россией, с Путиным и так далее. Ну, вот одним из характерных примеров таких действий является увольнение генерального прокурора США, который отказался выполнять его указ.
Закон,
он взял, молодец, и, так сказать, сразу же подписал указ. Эту даму уволили.
С формулировкой «она предала американскую юстицию».
Да, и он заявил, что я мириться с этим не буду. Но я хорошо знаю, как работает аппарат, американский, да и любой другой. Сидят там такие люди, как Даниэл Фрид, который уже лет 15 сидит и определяет американскую политику в Госдепе и в Совете Безопасности Национальных Соединенных Штатов. Это все, вообще-то говоря, люди, которые, скажем, свою политическую карьеру строили на антироссийской политике. И Украина их интересовала только с точки зрения реализации антиукраинских, антироссийских интересов. Ну, я уже на пресс-конференции сегодня говорю, я повторюсь, ведь сейчас Украину используют как разменную монету даже во внутриполитических разборках. Когда нужно было помочь, например, Хиллари Клинтон в избирательной кампании, то руководство Украины состряпало, пошло на заведомую провокацию против руководителя избирательного штаба Трампа, Пола Манафорта, состряпал провокацию якобы с тем, что он получал какие-то деньги от Януковича. Вот. И все это, так сказать, всю эту грязь поместили в зарубежные издания, разразился в Соединенных Штатах скандал, и Трамп был вынужден уволить Пола Манафорта.
Но Киев просчитался, победу одержала не Клинтон, а Дональд Трамп.
Просчитался. Вот сейчас я думаю, что вот даже, предположим, то наступление под Авдеевкой, которое вооруженные силы киевского режима предприняли вот после 20 числа, было связано с тем, что его опять вовлекли во внутриполитические разборки в Соединенных Штатах. Уходящая администрация в лице Байдена,
вице-президента
Соединенных Штатов, Маккейн, в общем-то, заставили, ну или предложили Порошенко разыграть сейчас активизацию военных действий, так сказать, получить, естественно, ответные, так сказать, действия и раструбить на весь мир там, о российской агрессии, о террористах снова, там, о нарушении Минских соглашений. И вот смотрите, как все синхронизировано подхватывается в западных средствах массовой информации. Вот из всех там, из всего спектра, скажем, западных средств массовой информации только единицы начали сомневаться и задавать вопросы, а так ли, разве ополченцы первыми начали? Ведь посмотрите украинские тележурналы, там, значит, газеты и так далее. Ведь они же писали о наступлении, решительном наступлении героических там бойцов на позиции террористов, боевиков и так далее. И вдруг получается, что все не так, а все наоборот. А большинство-то средств массовой информации, в том числе и американские, которые, в общем-то, занимали антитрамповскую позицию, продолжают ее занимать, в общем-то, поддержали эту провокацию. Задача простая – вовлечь Трампа вот в этот конфликт с Россией, не дать ему возможность для маневра, не дать ему возможность для компромисса.
Мы продолжим сейчас разговор с Николаем Яновичем Азаровым, бывшим премьер-министром Украины. Буквально через несколько минут, не переключайтесь, поговорим о ситуации в Авдеевке и вокруг нее.
только у нас. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».
Только у нас.
Мы снова в эфире. В студии замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И в цикле передач «Только у нас» я беседую с нашим гостем, экс-премьер-министром Украины, руководителем комитета спасения Украины Николаем Азаровым, который представил «Комсомольской правде» свою новую книгу «Уроки Майдана». Николай Янович, ну вот сейчас обострение ситуации в Авдеевке. Что это? Это начало новой активной фазы войны или вот просто показать Трампу, что он должен со стороны Киева защитить украинские власти?
Ну, я думаю, что это спектакль, который разыгран или разыгрывается сейчас по заданию вот той группы людей в Соединенных Штатах Америки, которые представляют уходящую администрацию и часть республиканцев, потому что совершенно очевидно, что в Штатах сейчас образовалась мощнейшая оппозиция Трампу.
Да, в том числе и среди его собственных однопартийцев.
Ну, Маккейн, конечно. Да, конечно. Вот. И не только Маккейн. Смотрите, значит, снова внесена резолюция о новых санкциях против России в связи с обострением в Макеевке. Но спрашивается, во-первых, начало это обострение, значит, киевская сторона, Порошенко начал это обострение. Он спровоцировал это обострение. Ну, я хорошо знаю обстановку. Зачем ополченцам, которые по существу стоят, их позиция расположена в окраине, по, так сказать, окраине Донецка, по периметру Донецка, да, это крупный миллионный населенный пункт, значит, у каждого из них семьи живут в Донецке. Зачем нужна война? Зачем нужно провоцировать обстрелы? Это же дураку понятно. Вот, что обстреливает Донецк, конечно, киевская, так сказать, войска киевского режима. Поэтому ясно, что начинает Киев. А для чего Киеву нужна война? Ну, во-первых, команда поступила от Байдена, которую надо исполнять.
Он ведь за два дня до отставки прилетел в Киев. Это удивительно, да, ведь президент США не нашел больше другого места, кроме как Киев. Значит, важно для них это.
Так вот, и смотрите, связать-то легко. 18-го был в Киеве, 20-го начались обстрелы, началось продвижение, начались боевые репортажи о том, что захватили какой-то блиндаж, захватили какую-то траншею, захватили какую-то высоту. Поэтому все тут очень хорошо укладывается. Потребовалось это и для Меркель, потому что вот буквально вчера саммит министров иностранных дел Европейского Союза продлил снова санкции против России. И снова связал продление санкций с обострением ситуации на Юго-Востоке и невыполнением Минских соглашений. То есть спектакль был нужен. Но вот хотелось бы надеяться, что этот спектакль не перерастет во что-то более серьезное кровопролитие. Потому что, скажем, для киевского режима, для Порошенко и для всех этих политиков, так называемых, которые сейчас на волне вот этой этого психоза, истерии прорвались в парламент, для них война – это то, что позволит отвлечь внимание людей вот от такого бедственного, нищенского положения, в котором они оказались после государственного переворота. $50 пенсия, $150, если человек получает заработную плату, это считается очень хорошая. Вот. А может быть, она была бы хорошая, если бы цены были на уровне 2013 года.
Да, там тарифы на газ чуть ли не в 10 раз возросли.
В 11 раз тарифы на газ возросли. Там они, люди платили при мне 600, там, порядка 80 гривен. Сейчас уже больше 7500 гривен. То есть это в 11 раз. Вот, вот, внимание отвлечь, все сваливать. Ведь, смотрите, действует приема манипулирования общественным сознанием, которые позволяют разворовывать, заниматься коррупцией вот те богатства, которые еще сохранились на Украине, правящему вот этому режиму. Коррупция сейчас достигла таких размеров, что даже западные кураторы им об этом говорят.
То есть воруют больше гораздо масштабах?
Ну, конечно. Ну, вот, например, Тимошенко сейчас бьет себе в грудь и кричит, что вот, так сказать, надо покончить с коррупцией. Ну, возникает вопрос, а кто такая Тимошенко? Это человек, который свою карьеру построил на взятках, которая сама давала и брала эти взятки, создала себе миллиардное состояние. Вот ее подельник Лазаренко на его счетах был...
Бывший премьер-министр Украины.
Да, его на счетах было выявлено там $670 миллионов, так на минуточку, так это только то, что выявлено, а сколько там на самом деле никому не известно. С коррупцией борется Порошенко, человек, который в 2005 году был уволен из администрации президента Ющенко за коррупцию.
Ну, Тимошенко еще в 90-е годы ухитрился в России украсть миллионы долларов.
Это известное дело, значит, она получила от Министерства обороны России в 97-м году двумя траншами по 200-250 миллионов долларов, $450 миллионов, якобы на поставку строительных материалов для строительства жилья.
Здесь, в России.
Здесь, в России, да. Ничего не было, так сказать, естественно, поставлено. Деньги были просто тупо украдены. Наверное, в какой-то степени она поделилась с тогдашними российскими чиновниками. Я не знаю, у меня таких нет фактов. Однако заместитель министра обороны и целый ряд других руководителей Министерства обороны были в 2000 или в 2001 году осуждены к длительным срокам, так сказать, лишения свободы. Но денег не вернешь. Деньги, так сказать, исчезли в бездонных карманах Тимошенко. Она сейчас ходит, рассказывает про борьбу с коррупцией.
Да, не только про борьбу с коррупцией. Она призвала объявить военное положение в Донбассе и принять официальный документ, в котором было бы зафиксировано черным по белому, что Украина ведет войну с Россией.
Ну, это человек, который до болезненного состояния, честолюбив, и вот побывав дважды уже премьер-министром, на посту премьер-министра, да, абсолютно ничего при этом не показав позитивного для страны, она в третий раз рвется во власть, там, президентом, премьер-министром. Это человек, который, ну, предал всех, кого только можно предать в своей биографии, вот, имеет специфическую репутацию в стране. Ну, я не думаю, что все-таки, так сказать, украинцы, люди, которые хорошо ее знают, за исключением какого-то небольшого электората, который ее так, как ядро, поддерживает, все-таки поддержат этого человека, который, в общем-то, совершенно ясно, какую политику будет проводить. Человек без принципов, естественно, без каких-то, так сказать...
А то сейчас всем хвалится, что Дональд Трамп с ней беседовал якобы и что-то такое сказал.
Ну... Может быть, была какая-то там проходная встреча.
Или с фотографированием, а не пожали,
да,
друг другу руки.
Пожали друг другу руки, может, пару слов каких-то сказали. Дело не в том, виделась она с Трампом, не виделась. Вот. Дело в другом. Дело в том, что все эти вот так называемые мимолетные встречи используются для создания себе какого-то имиджа и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что те, кто делают ставку на Тимошенко, просто в какое-то придет время какое-то, и они поймут, что они сделали очень серьезный просчет свой политический, вот, серьезную ошибку.
Николай Ильич, вот такой вопрос. Мы все с удивлением наблюдаем за кульбитами Надежды Савченко, которая вдруг превратилась, ну, не знаю, в мощную или политическую силу, вам виднее, как украинскому политику. Но совершенно неожиданно, можно точно сказать, проявилась очень ярко, не стесняется в выражениях, выступает с различными инициативами то в пользу примирения, то, наоборот, в пользу усиления военной кампании. Ваш прогноз, что за ней могут стоять какие-то силы? Или она такая вот самоделкин в юбке, которая может увлечь за собой часть электората и совершенно неожиданно поменять расклад политический?
Знаете, я, может быть, скажу несколько такую обидную для слушателей вещь. Но вот на наших глазах и в России, кстати, тоже, в Украине проводилась сознательная политика оглупления людей, народа, да? Выдвигались... Ну, а кто это делал? Конечно, олигархи, безусловно, в руках которых средства массовой информации. Угу. Выдвигались абсолютно посредственные люди, зачастую даже неумные. Вот. И вот они раскручивались, поднимались. Почему? Да потому что им просто легче управлять. Вот таких случайных людей в политике, как Тимошенко, Савченко, там, Лешко, там, да, Мосейчуки, Поросюки, Гаврилюки, их очень много. Но вот возьмем там средний срез нашего общества. Любой из этого среднего среза, да, любой абсолютно, умнее, грамотнее, способнее, талантливее, чем вот эти фамилии, которые я сейчас назвал. Но ведь их не выдвигают. Почему? Да потому что они сомневаются, что свойственно думающему человеку. Они пытаются проанализировать что-то, так сказать, вычислить, обдумать. А вот такие, как Савченко, говорят, первое, что им в голову пришло. И это считается искренностью. Да это не искренность, это посредственность, глупость, неумение, так сказать, сделать глубокий анализ. Поэтому беда той страны, где такие люди, как Тимошенко, Савченко, Порошенки, Лешко и так далее, вершат судьбы людей.
Ну, надеемся, что рано или поздно, но логический ход событий, но должен вынести наверх настоящую фигуру, которая бы консолидировала вокруг себя людей и не на лозунгах войны, а на поисках реального преодоления этого кризиса и на основах взаимного, четкого взаимодействия с соседями, прежде всего с Россией. Нас связывает общая история, нас связывает общий менталитет, русский язык, который, правда, пытаются на Украине всячески дискриминировать. В конце концов, семейные связи, миллионы совместных браков, детей, и все это так просто разорвать, наверное, будет сложно, хотя пытаются это сделать наши недруги. В любом случае, спасибо вам большое, Николай Янович, за эту беседу, желаем вам всего доброго, и ждем к нам в гости с новой книгой, с новым политическим анализом.
Спасибо, мы над этим работаем.
Да, в студии был Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, глава Комитета спасения Украины. Вел передачу Андрей Баранов. До свидания.
Только у нас.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.